Перетаскали вещи в избушку, темную, приземистую. Заходишь, низко кланяешься. У порога печка-буржуйка. Рядом истопель, запас сухих дров. У махонького оконца стол, раскидистые щедрые палати. Пока обживались, стемнело. Неделю охотимся. Каждый день зверя видим, взять не можем. Савва предложил. Попробуем на Маник-острове. Там, если лось зашедший, его легче брать. Утром мы переехали. Остров маленький, можно организовать загон. Я остался на номере. Сергей с Саввой отправились кромкой берега в обход и оттуда с подветренной стороны решили шумнуть. Если зверь в окладе, непременно вывалит на меня. Я поднялся на взгорок. Открытое болото с редкими сосенками, а краем, невысокий, в мой рост, чепыжник. Место хорошее. Лоси, как стронешь их с лёжки, любят за краиком леса уходить. Слышу выстрел погонщиков. Начали ход. Я снял карабин с предохранителя. Жду. Стою, не шевелюсь. Не курю. Дышу через раз. Морозец подсушил почву и кустарник. На болоте ледяная корка. Жесткая погода. За версту шорох слышно. Ветер слегка подтягивает от меня. Вдруг потрескивание веток. Может, показалось? Нет, еще раз треснуло. Над молодым подлеском плывут рога. Бычара. Самого не видно пока. Остановился, крутит головой. Прислушивается, принюхивается, осторожничает. Опять тронулся прямо сюда. Побежала волнительная дрожь по телу. Осторожно поднимаю карабин, вглядываюсь в оптику. Вот это рога. Борода, ноздри раздуваются. Вышел на частинку. Великан. В полоборота повернулся ко мне. Нащупываю перекрестием прицела точку под левой лопаткой. Плавно спускаю курок. Выстрел. Бык в агонии прыгнул, не разбирая пути. Рывок, еще один. Ноги непослушно подкосились, и он рухнул глыбой на землю. Захрипел. Я с гордостью, всей грудью выдохнул. Есть! Ловко мы его. Закинув карабин за плечо, пошел к зверю. Лежит неподвижно, но кто его знает? Лучше подходить со спины, а то уже умирая, может копытищем гальнуть, как картонную коробку, насквозь пробьет. Кровь нужно пустить, пока не остыла. Уверенно перерезаю горло. Нож остро наточен, лезвие еще в колежме перед самым выходом правил. Бордовый фонтан из шеи сначала хлынул, затем сник. Кровь, крупными каплями зрелой брусники окропляя седую бороду, уносила остатки жизни лесного великана. Величавые размашистые рога, которыми короновали хозяина острова, теперь касались белого багульника. Гармония, веками создаваемая, была нарушена одним выстрелом. Странно, привычного чувства азарта и радости я не испытывал. Наступила тишина, ветер стих. Мне на миг показалось, что вся природа замерла. Сверху раздался скрипучий хриплый крик. Задрал голову. Надо мной черной тенью пролетал ворон. Подтянулись мужики. Сергей крепко пожал мне руку. «Могучий зверь! Молодец!» Савва Никитич глядел угрюмо. «Ты чего?» — спросил я, заметив, как он переменился в лице. «Это не простой лось. Это хозяин тайги. Не надо было его стрелять. Плохой знак. Зря я вас сюда привел». В гнетущем безмолвии мы освежевали шкуру, разделали мясо. Голову с огромными тяжелыми рогами в 12 отростков я взял себе трофеем. Вышли к берегу, вынесли тушу и вещи, смотрим. Карбаста нам не достать, качается на волнах. До него 70 метров, а может и того не будет. Вода поднялась, высоты сапог не хватает. Наш капитан растерянно произнес. «Чертовщина какая-то! Не могла вода за 2 часа так подняться!» Нужно раздеваться и вброд. Но ветер, северный ветер, осень. Хотя мне и раньше как раз в эту пору доводилось подбирать кряковых вплавь. Дело привычное. Я бодро заверил мужиков. «Сейчас достану», — Сергей категорично. «Не дури, это море. Руку в воду опустишь, жжет во всю силу, а ты вброд. Морская вода рассол. Уже давно минус, а она не замерзает. Пресные заводи волохницы давно во льду, а тут волны плещутся. Мы-то с Савкой, мерзлым морем ученые. Давай останемся до утра. Заночуем. Изба есть и на этом острове. Мясо вдоволь, чай с собой. Чего еще надо? Хлеба только нет и соли». Я разгоряченно перетаптываюсь на месте, слушаю, сам на лодку поглядываю, примеряюсь. Бравый после удачного выстрела. «Не, ночевать будем на старом месте. Выпьем, добычу отметим». Савва в отчаянии. «Саня, не баракай!» И обращаясь к Сергею. «Он не бардат нецёво. Муниди-то себе отморозит». Показно снимаю шапку, стёганку, рубаху. Разуваюсь. Одежду аккуратно вешаю на борт выброшенного штормом разбитого баркаса. Савка вслед. «Ты хоть одежу возьми, над головой неси. Заскочишь в лодку, облакайся живей». Я хотел посмеяться, но отчего-то не стал. «Ладно, думаю, возьму, невелик груз». Самому в душе озорно. «Вот тебе и поморы, море боятся». Ветер крепчает, пронизывает, кожа превращается в мелкую кухонную терку. Не мешкая, подхожу к воде, делаю шаг. «Йо, вот это да!» Зря полез. Если бы не мужики, вернулся бы. Но я чувствую на себе пытливые взгляды, которые вилами упираются мне в спину. Нащупывая опору, по склизкому от водорослей идти на каменистому дну, едва-едва продвигаюсь к лодке. Ноги жжет, как серной кислотой. Мерзлый рассол, поднимаясь выше и выше, острой бритвой полосует кожу. Вот черт дернул. Пробую ступать быстрее. Не могу. Зубы лихорадочно отстукивают дробь, своим клацаньем перебивая шумное прерывистое дыхание. Студеная вода подступает к груди. Не могли лодку нормально поставить, мореходы долбанные. Я словно в бреду дотягиваюсь до просмоленного борта. Запрыгиваю. Мокрое тело на морозном ветру, кажется, вспыхнет сейчас. Одежда ремнем перетянута. Непослушными пальцами пытаюсь ослабить узел. Не хватает силы хлястик дернуть. Наконец-то. Успеваю заметить, что мой меньший брат спрятался с головой, как черепаха в панцирь. Скорее одеваться, сперва брюки. Учили нас так. Сам погибай, товарища выручай. На сырые ноги натягиваю ватные штаны. Не лезут, липнут к ногам. Наконец нацепил и хлоп, падаю на дно карбаса, от ветра кроюсь. Лежа надеваю рубаху, затем телогрейку. Телогрейка и штаны — мое спасение. С благодарностью вспоминаю Савву, но будто опасаясь быть уличенным в доброте, отгоняю эту думку прочь. Обезумев от холода, стараюсь не унять дрожь, а наоборот усилить ее, чтобы согреться. Пробую себя ущипнуть. Тело не чувствует новой боли. Оно онемело от боли той. Крепко стискиваю зубы и глухо рычу. Понимая мое состояние, с берега не понукают, не задают вопросов, не острят. Встаю, выбираю якоря, несколько сильных грибков и упираюсь в камни. Смотрю, мужики запаливают костер. Не глядя им в глаза, прошу подать портянки и сапоги. Озябшими руками обматываю ступни ноговицей и обуваюсь. Ветхий, отслуживший свой век баркас, уже пылает. Савка зовет. «Иди ближе к огню-то, грейся!» Я молча подхожу к костру с подветренной стороны. Языки пламени и дым ударяются в грудь. Искры пригоршнями звезд летят на ватные брюки и фуфайку. Коленям становится горячо. Отступаю на шаг. И здесь жар обнял. отодвигаюсь еще дальше, присаживаюсь на корточки. Замерзшие пряди волос на голове оттаивают, дым щиплет глаза, я довольно жмурюсь. Вдоль горизонта растянулась длинная полоса зари, предвещая перемену погоды. Савка залил огнище. Обугленные черные ребра бота ворчливо зашипели. Когда причалили к Мягострову, солнце спряталось глубоко за горизонт. «Семень-то кака!» На ощупь добрались до избушки. Зажгли керосиновую лампу. «Поперво, скиновая скорее мокрую рубаху!» Я переоделся. Шерстяной, ручной вязкий свитер с глухим воротом приятно покалывал. Достали самогон, разлили по кружкам, нарезали ломтиками сало, выпили. Кровь пошла по кругу, согревая. Заранее припасенная лучина и береста быстро занялись. Спустя минуту поленья облизывал алыми языками огонь. Дрова заплели, в трубе довольно загудело. Сергей стал готовить на ужин вырезку. Я никогда не ел прежде сырого мяса и оттого лишь с подозрением наблюдал. Он между тем нарезал лосятину мелкими кусками, сложил в миску. Сжав в кулаке, выдавил до капли лимон. Нашинковал крупную луковицу, щедро посыпал душистым черным перцем и каменной, грубого помола солью. «Ты уже излиху-то не сыпь», — предупредил Савка. Не отвлекаясь, Сергей принялся разминать пальцами густо красные кубики лосятины, жамкать, тормошить их. Мясо приобрело бурый оттенок. Яство выдержали на холоде, дали дойти соком. Самогон потихоньку делал свое дело, и я уже с интересом поглядывал на эту сыромятину. В желудке требовательно посасывало. Сели вечерить. Старинная охотничья изба. Снаружи шум ветра, приглушенный плеск волн, стынь, а внутри тепло. О чем-то потрескивают поленья в печи. Флегматичным лепестком повис огонек на фитиле. По кружкам разлита оловина. Сырое звериное мясо на закуску. Неспешные разговоры, полежка, запеченная в золе, горячий сладкий чай. Все это — награда за тяжелый день. Ну, расскажи, как ты тогда, — поинтересовался Сергей. Чуть не умер. Еще бы! Не зря на поморской иконе страшный суд ад изображен студеным морем. Ты ей сюда спать повались, ближе к печи. Ночью меня стало лихорадить. Я натянул всю свободную одежду и укрылся с головой. Нагрелся, вспотел, поднялась температура. Сильный жар смешал сон и явь. Кровь, лезвие ножа, хриплый крик ворона, призывающего «Карра! Карра! Карра!» Яркий свет, копыта лося, пробивающая мне грудь, и острая боль. Я открыл глаза. Пот крупными каплями стекал по лицу. Горячка усилилась. За окном серело, оказалось, не дождусь утра. Савка вышел на улицу, выветриться, исправив нужду, вернулся. Ветру выпало много, нельзя идти, ждать надо. Три дня бушует белое море, никак погода не может угомониться. Валы морского прибоя, напоминающие непрерывно закручивающуюся спираль, набегают один за другим. Страшный шторм упал, три дня я слышу его рев, смотрю в окно и вижу одно и то же. Свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта и пустынный берег. В небе висит бусовая серая мгла с мелким затяжным дождем. Мне становилось все хуже. Надо возвращаться домой, хоть как. Наконец шторм вроде стал утихать. Мы уложили ружья, вещи и рубленную тушу в лодку. Поверх всего лосиную голову с рогами. Можно отправляться. Быстро отчалили, а ветер поднялся с новой силой. Карбас ставит дыбом чуть ли не на корму. Нас маслает вовсю. 10 минут не прошло, а вся одежда уже сырая насквозь. Забившись в нос, я уцепился двумя руками за борта, чтобы только не выпасть, и тут почувствовал на себе чей-то пронзительный взор. Лосиная голова. Жесткий, мстительный взгляд. Когда проходили узким местом, нас сильно кинуло на камень. Борт подломился. Все-таки легнул. Сергей до этого не успевал вычерпывать воду, а теперь дела и вовсе пошли плохо. «Втора», — сумрачно произнес Савка. «Беда». Волны, точно отцепившись, лютовали. Я с тихим ужасом наблюдал, как поднимается по сапогам студеный рассол и, словно язычник, заклинал Белое море помиловать нас. И тут в радуге брызг я увидел Савву. Он стоит за штурвалом, всматриваясь в соленую промозглую морось. Сильный, надежный, невозмутимый, настоящий капитан. Высокая волна, ударившись сходу в дюжую грудь, как в гранитный утес, осыпается пыльем. Нет в его глазах страха. Он уважает море, но оно само на посылках. Жизнь или студеный ад определяет высшая сила. И сейчас общая мера содеянного ими добра и зла на весах. Карелия, Колежма, 2007 год.